Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Огромные очереди за молдавскими биометрическими паспортами в Варнице и других населенных пунктах вблизи Приднестровья. Последний звонок в школах. Инциденты в нескольких лицеях с преподаванием на румынском языке на левом берегу Днестра и в Бендерах. Чем может помочь Кишинев? Интервью министра просвещения Майи Санду. И история Тираспольского лицея имени Лучана Благи. Репортаж нашего специального корреспондента Андрея Бабицкого. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Последний день учебного года приднестровские власти в очередной раз решили потрепать нервы учителям и ученикам школ с преподаванием на румынском языке, расположенных на подведомственной им территории. От руководства этих школ потребовали не исполнять государственный гимн и не поднимать триколор. Бендерский лицей имени Александру Челбун указаниям не последовал и остался без электричества. Заместитель министра просвещения Республики Молдова Лилиану Николаеску Анофрий. Приднестровская милиция не пропустила в Рыбницкую школу с преподаванием на румынском языке для участия в торжественной линейке по случаю завершения учебного года. Вице-премьер по реинтеграции Евгений Карпов участвовал в торжественной церемонии по случаю окончания учебного года в теоретическом лицее села Дородская и Григориопольском лицее имени Штефана Челмари, который работает также в Дородской. Карпов заявил, что проблема левобережных школ с преподаванием на румынском языке, а также проблема доступа фермеров к земельным наделам, расположенным по другую сторону шоссе Тирасполь-Каменка, включены в повестку очередных переговоров в формате 5+2, которые состоятся 5-6 июня в Вене. В субботу президент Молдовы Николай Тимофтий принял группу учеников и учителей приднестровских школ с преподаванием на румынском языке. Приднестровье и Гагаузия решили активизировать сотрудничество по парламентской линии. Глава Приднестровского Верховного Совета Михаил Бурла и председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов подписали соответствующую договоренность в Тирасполе, сообщает публика.мд. Они подвергли критике подписание соглашения об ассоциации и о свободной торговле с Европейским Союзом, которое, по их мнению, негативно скажется на экономике двух регионов.
Спасибо, Юлия.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В отделении государственного предприятия «Регистру» настоящее столпотворение. Огромные очереди, иногда на несколько дней вперед, молдавских граждан, желающих получить биометрический паспорт. В результате либерализации визового режима с Европейским Союзом значительно возросло количество заявок на молдавские паспорта, в том числе из Приднестровья. За последний год на левом берегу Днестра число желающих принять молдавское гражданство или получить молдавский паспорт практически удвоилось. Жители Приднестровья пользуются определенными льготами при получении документов, удостоверения личности и первый паспорт им выдается бесплатно. Какова ситуация в Варнице, где расположен ближайший отдел госпредприятия «Регистру», в котором могут обратиться жители Бендер и Тирасполя? Юлия Михайлова расскажет о наблюдениях нашего корреспондента Карины Максимовой, которая побывала в Варницком паспортном отделении и побеседовала с жителями Приднестровья, желающими получить биометрический паспорт.
Для изготовления молдавского паспорта, паспорт, ваше свидетельство, что там дети, свидетельство о браке, о детях. Если срочно, денежка там написана, сколько, за сколько. Если вам не срочно, бесплатно делают месяц. Если вам что-то там 15 дней, 25, вот там цена написана.
Так начинает свой рассказ Василий, за несколько дней ставший хорошим знатоком всех процедур. Он приехал из Приднестровья в ближайший молдавский населенный пункт село Варница оформлять биометрический паспорт гражданина Молдовы. Оказывается, чтобы сдать необходимый пакет документов, сначала нужно записаться в очередь. Приехавший за несколько часов до начала работы варницкого паспортного стола, Василий по списку был 24-м, и это в 6:30 утра. Невыносимая жара, духота и длинный список очереди – таковы признаки многих паспортных офисов Молдовы в мае и начале июня. Оксана мечтает поскорее получить биометрический паспорт.
У меня молдавский паспорт был заграничный. Сейчас закончился срок действия, и я буду делать биометрический. Он на 10 лет, так как выгоднее. Надеюсь выезжать за границу. Заканчиваю сейчас учебу и надеюсь выезжать работать и отдыхать. Хочу на Кипр к тете.
Не всем записанным удается попасть к заветному окошку, чтобы сдать документы и ожидать получения синего документа с электронным чипом и гербом на обложке. Раньше прием граждан вели 5 человек, а сейчас осталось всего 2. Так говорят те, кто уже не в первый раз приходит в это учреждение, расположенное далеко от центра населенного пункта и остановок общественного транспорта. Вокруг строения заброшенное поле, благо что есть возможность купить питьевую воду и сходить в туалет.
Вот записываемся. В пятницу 200 человек было, я с 2 детьми просидела. Не попала. Сегодня вот с 7:30 сижу. И неизвестно. 8:06 была, 7:30 утра. Сейчас не знаю, пройду сегодня, не пройду. Тоже вот сижу и переживаю, дети дома маленькие, закрытые.
Люди стоят в очереди и рассуждают о способах решения этой неприятной ситуации.
Если такие большие очереди стоят на прием, то можно задействовать больше людей, когда здесь сидят по 80 человек.
Но в других ближайших паспортных отделах ситуация, по словам очевидцев, еще плачевнее.
В Военных идите посмотреть, что там творится. Там караул, что творится, вот здесь еще цветочки.
И хотя живущим в Приднестровье гражданам закон позволяет оформлять документы в любом паспортном столе, на деле это совсем не так. В Криулянах и Левобережном гражданам Молдовы отказали в принятии пакета документов, настоятельно порекомендовали обращаться в Новые Анены или Варницу. А порой ситуация с оформлением паспортов доходит до абсурда.
Мой муж делает паспорт с декабря месяца, потому что отправляют по разным инстанциям, просят разные бумаги, требуют маму, родственников, которые подтвердят личность. А если у нас таких нет, то что делать? Куда обращаться дальше?
На фоне этой непростой ситуации 2/3 обращений граждан с левого берега Днестра в офис Варницкого представителя уполномоченного по правам человека в Молдове Вячеслава Урсу касаются документирования граждан.
В пятницу заместителя министра просвещения Республики Молдова Лилиану Николаеску Анофрий приднестровская милиция не пропустила в Рыбницкую школу с преподаванием на румынском языке для участия в торжественной линейке по случаю завершения учебного года. 30 мая не обошлось без инцидентов и в 2 других учебных заведениях. Как узнала Алла Чапай, приднестровская милиция предупредила директоров этих школ и посоветовала им отказаться от исполнения гимна Республики Молдова и церемонии поднятия триколора. Проигнорировавший эти советы Бендерский лицей имени Александру Челбун остался без электричества, рассказывает Юлия Михайлова.
В Бендерском лицее имени Александру Челбун государственный гимн раздался на школьной линейке, но не из-за репродуктора, как было запланировано, а в исполнении учеников и преподавателей. А все потому, что в лицее отключили электричество, как только началась торжественная линейка. Несмотря на то, что триколор не был поднят, государственный флаг на церемонии присутствовал, а у выпускников через плечо были триколорные ленты. Директор лицея Мария Ройба уверена, что электричество отключили специально по приказу местной администрации, откуда накануне потребовали не исполнять гимн Республики Молдова и не поднимать триколор. Директора пытались заставить подписать какую-то бумагу на этот счет, но она отказалась. Вчера вечером ко мне в кабинет зашел сотрудник органов безопасности Приднестровья и сказал, что в Приднестровье есть закон, который запрещает исполнение гимна и поднятие флага другого государства. Настаивал, чтобы я в письменном виде подтвердила, что мне это известно. Естественно, я не стала этого делать, сказала, что мы лицей Республики Молдова. Мария Ройбу добавляет, что на торжественной церемонии, где порядок обеспечивали молдавские полицейские, присутствовали и десятки приднестровских милиционеров и сотрудников службы безопасности в штатском. В конце линейки появился так называемый заместитель министра внутренних дел Приднестровья господин Николаев в сопровождении нескольких лиц в гражданском. Учинили мне допрос, почему я допустила поднятие флага и исполнение гимна. Тут вмешался комиссар полиции, убедил его уйти. Потом пришли из комитета госбезопасности. Что нас ждет дальше, не знаю. По словам Марии Ройбу, сложно представить, каких последствий можно ожидать. Самый плохой вариант, считает она, это отказ в дальнейшей аренде здания школы. И в гимназии села Коржево торжественная церемония по случаю завершения учебного года прошла в присутствии милиции. Правда, обошлось без инцидентов. Директор гимназии Константин Сучиту говорит, что, как и в прошлые годы, несколько милиционеров и сотрудников сил безопасности за день до последнего звонка обязали его подписать заявление о том, что на линейке не будут исполнять государственный гимн и не поднимут триколор. Я подписал заявление и объяснил им, что не хочу идти на конфликт, но сказал, что гимн исполнит школьный хор и что триколор будет у каждого ученика. Так и начали нашу торжественную линейку. Правда, дождь немного помешал, пришлось идти в спортзал, но линейку провели так, как положено. Неприятностей не было. Единственное, милиционеры и сотрудники службы безопасности прошли на территорию школы, но они нам не стали мешать, потому что я не пошел на конфликт с ними.
И
в Рыбницком лицее «Эврика», который расположен в здании детсада, был исполнен государственный гимн, несмотря на то, что и администрации этой школы угрожали. Все дороги вокруг детсада заполонили машины милиции и комитета госбезопасности, рассказывает директор лицея Евгения Халус. Утром нас встретили работники местной службы безопасности, требовали не исполнять гимн, но мы его все равно исполнили. Евгения Халус говорит, что торжественная линейка прошла без происшествий. Здесь присутствовали глава бюро по реинтеграции и один из членов молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии. Ждали и заместителя министра просвещения Лиляну Николаеску Анофри, но ее не пропустили на въезде в город Рыбницу. Не обошлось без инцидентов и в Тираспольском лицее имени Лучана Благи, который в последнее время подвергается сильному давлению со стороны местной администрации. Несколько милиционеров попытались пройти в лицей, но им помешала администрация школы. От церемонии поднятия триколора пришлось отказаться, но гимн был исполнен в самом начале торжественной линейки по случаю окончания учебного года. В остальных четырех школах Левобережья Днестра с преподаванием на румынском языке инцидентов не произошло.
Что может сделать официальный Кишинев для улучшения ситуации школ с преподаванием на румынском языке на левом берегу Днестра? Спросила Валентина Урсу, министра просвещения Республики Молдова Майю Санду.
Думаю, мы делаем то, что в наших силах. Прежде всего, выносим этот вопрос на обсуждение на всех возможных уровнях. В том числе обращаемся к нашим внешним партнерам по развитию с просьбой помочь в этом диалоге. Мы сделали не один шаг навстречу Тираспольской администрации. Например, они предложили провести оценку школ Приднестровского региона. Для этого были созданы совместные комиссии. Мы поехали туда, удостоверились и доказали и им, что там ничего плохого не происходит, что условия в этих школах отвечают критериям и стандартам. Мы побывали и в их школах. Иными словами, мы убедились, и они получили наглядные подтверждения тому, что на территории этих школ не происходит ничего противозаконного. Мы выразили готовность платить за аренду соответствующих помещений по более высоким тарифам, чем следовало бы. По моему мнению, с нашей стороны бесспорно, был предпринят ряд шагов для решения этой проблемы. К сожалению, мы не успеваем решить один вопрос, как тут же возникает другой. Например, их недавнее требование к школам с преподаванием на румынском языке платить налоги в бюджет непризнанной республики и так далее и тому подобное. Мы находимся в постоянном диалоге и надеемся решить эту проблему, смягчить давление, которое оказывается на эти школы, потому что никому не делает чести тот факт, что этим детям, этим учителям приходится работать в условиях постоянного напряжения, что их те ребята дергают каждую неделю, если не каждый день.
Многие считают, что провокации будут продолжаться по нарастающей, вплоть до возможного закрытия левобережных школ с преподаванием на латинской графике. Вы допускаете такое развитие событий?
Трудно сказать, до чего дойдет Тираспольская администрация. Мы пытаемся делать все возможное здесь, своими силами, а также с помощью наших внешних партнеров, чтобы не допустить такой ситуации. Я надеюсь, очень надеюсь, что все поймут одну простую вещь, что это всего лишь дети, и что у них есть определенные права, как у всех детей этой страны, независимо от того, где они живут, и что именно наш моральный долг – обеспечить им возможность учиться в спокойной и мирной обстановке.
Министр просвещения Республики Молдова Майя Санду отвечала на вопросы Валентины Урсу. В Тираспольском лицее имени Лучана Благи побывал и корреспондент радиостанции «Свободная Европа» Андрей Бабицкий. Послушаем репортаж.
Это я посадил 4 года назад. Говорит мне Ион Йовчев, директор Тираспольского молдавского лицея имени Лучана Благи, указывая на вполне приличных размеров голубую ель слева от входа в здание школы. Справа еще одна ель, а на небольшом участке за углом аккуратный крошечный газон с цветами. Вся наша беседа сначала с Ионом или Иваном Ивановичем, как называют его учителя и дети, потом с заместителем директора Татьяной Андреевой, а далее и с подключившимися к беседе преподавателями – это нескончаемый список обид, в который участниками вносятся все новые и новые дополнения. В советский период в Приднестровье не было молдавских школ, говорит Йовчев. Существовали молдавские классы в русских школах. А в Тирасполе в начале 90-х молдаване составляли 17% населения. Образование на молдавском языке было необходимо вводить. Конституция Приднестровья признает государственными языками молдавский, украинский и русский. И, видимо, было принято решение продемонстрировать заботу обо всех языковых группах региона. Первоначально лицей, созданный в 92-м году, носил название неполной средней школы номер 20. Тираспольские власти, давшие разрешение открыть образовательное учреждение для обучения на молдавском языке, довольно быстро пожалели о своем прекраснодушии, и на школу обрушились проблемы, которые не выпускают ее из своих цепких объятий по сей день. Справедливости ради, следует отметить, что перерывы подчас весьма значительные, во время которых атакуемая сторона имеет возможность отдышаться и прийти в себя, также случаются. Первый звонок прозвучал почти сразу после открытия, когда возникли проблемы с учебниками, говорят Ион Йовчев и Татьяна Андреевич, замдиректора школы и преподаватель молдавского.
Мы сразу открылись на латинской графике, мы подчинялись Министерству образования Молдовы и сразу начали нам препятствовать, потому что все школы некоторое время учились на латинской графике, потом отобрали все учебники, даже в русских школах молдавский язык, где преподавали. Вместо них начали уже другие учебники на кириллической графике, учебники старые. Но это очень больно для нас, потому что для молдаван тут никаких новых учебников, новых содержаний не было. Это все было старое. И если тут изучали историю России, например, по новым учебникам, а нам привезли сюда, к нам в школу, учебник «Историю Советского Союза». Уже Советского Союза не было.
Был здесь у нас в школе «Лебедь». Когда увидел такие учебники, говорит, я впервые в жизни вижу. Я хотел бы, чтобы дети тех, которые создали эти учебники, чтобы учились в этих школах.
Право на обучение по учебникам, разработанным Министерством образования Молдовы, каким-то чудом удалось отстоять. Вторая серия эпопеи – это уже 1994 год. Члены националистической организации «Русская песня» ворвались в школу, видимо, с песнями же, и разгромили ее полностью. За этим погромом стали власти, утверждает Йовчев. В знак протеста, говорит он, молдаване решили выйти на улицу с маршем. Акция получилась довольно впечатляющей.
Был такой марш, обрати внимание, не только здесь, в Тирасполе, в Кишиневе, вообще и в Европе, что творится здесь насчет коренного населения. И мы собрались там в центре Тирасполя, мы отсюда где-то 4 километра пешком пошли, и с Бендер есть такая молдавско-румынская, на румынском языке лицей, который более 1500 детей и родителей. Когда они с Бендера пришли сюда, потом местная власть, как мне сказал зам начальника милиции, сказал, что хотели принимать даже физические расправы против тех, которые вышли и показать, что мы хотим учиться на своем родном языке, мы имеем право, есть такие родители, есть такие дети, есть такая школа, она должна существовать.
Следующие 10 лет – это относительное затишье, если не считать регулярно выбиваемых стекол, стычек с учениками, расположенных за забором 4-й русской школы, и появлявшихся на стенах здания ночами надписях «Террористическое гнездо» или «Здесь обучают убийц». В 2004 году школа повысила свой статус, став лицеем. И в этом же году власти решили взяться за учреждение основательно. Вот как вспоминает об этих событиях Татьяна Андреевич.
Они зашли после полуночи. Местные власти дали добро, дали машины, эти КамАЗы большие. Тут одна женщина бежит и говорит, ужас, что творится. Ой, идите, посмотрите. Тут было очень много милиционеров. Это весь вот этот квартал был окружен милицией. И тут была милиция не только Тирасполя, была милиция с Григориополя и со Слободзеи. Собрались столько, как будто тут какие-то террористы или что-то там, какая-то банда. Тут один постоянный сторож, и никого больше не было. И они грузили все, они все отсюда вывезли. Мебель они вывезли в одну сторону, а документация вся вывезена была в ГНО. Оттуда уже с каждым личным делом мы работали в КГБ, потому что у нас было почти 800 детей училось тут в школе. Они вызывали каждого родителя и ставили перед выбором. Или выбираете работу, если вы имеете работу, или общежитие, где вы живете, или эту школу. Очень много родителей были вынуждены забрать детей, потому что они не имеют другого места жительства, не имеют возможности куда-то ехать. Тогда в 2004 году у нас 200, по-моему, 43 детей осталось. Я знаю, что в первом классе у меня на тот момент было 28 заявлений, а когда пришли уже 1 сентября, было только 2 детей осталось из 28.
Второй погром оказался куда более серьезным. Произошел он в конце учебного года, и школу закрыли, не допуская туда сотрудников. Все лето вход в здание охраняли милиционеры, и администрация была лишена возможности провести плановые ремонтные работы, чтобы подготовиться к началу нового учебного года. Однако 3 сентября родители, ученики и преподаватели собрались у школы, чтобы поддержать свое учебное заведение.
До этого времени мы стояли вот тут у ворот, агитировали, потом стали нас выгонять отсюда, мы перешли через дорогу, а это было 15 июля, июль, август, уже сентябрь, и родители были в таком шоке. И 1 сентября нас не пустили сюда, мы 1 сентября хотели перед школой. Когда мы пришли, тут опять столько же милиции было, все окружено. Было дано распоряжение, что вот троллейбусы, маршрутки, чтобы 3 остановки без 3 остановок. Но мы все-таки проникли сюда. Дети пришли, мы хотели перед воротами тут школы линейку устроить. Нам не разрешили и загнали нас туда в Раулов. Очень много детей было. Ну, знаете, как машины едут. Вот с этой стороны очень много машин. Мы боялись, чтобы что-то не случилось, но все было очень хорошо организовано. Дети поняли, что мы попадем назад в свою школу.
Мы хотели показать всему миру, что школа – это не здание. Школа – это дети, школа – это учителя и родители. И вышли столько детей и столько родителей. Мы доказали в течение 30 минут, что школа есть. И вы знаете, и пели, и речи даже были, и с цветами. И как было стыдно одному офицеру, когда наш ребенок подошел и дарит ему цветы. Он опустил глаза вниз, и ему было стыдно. Было видно, что их заставили. Нигде в мире нету так, чтобы воевали против детей.
Власти все же дали временное разрешение заново открыть лицей. Однако после погрома зданию требовался капитальный ремонт. И школа открылась только в январе 2005-го. Мы сидим в кабинете директора. Кроме Ивана Ивановича в беседе участвуют еще 5 женщин-преподавателей. Все наперебой вспоминают какие-то обидные и досадные мелочи. Женщина с ребенком пошла в поликлинику, и работник регистратуры при заполнении анкеты, услышав, что девочка учится в 20-й школе, зло хмыкнула. Ага, та самая, бандитская. Синдром пребывания в осадной крепости изрядно расшатал нервы всем. Меня тоже, похоже, подозревают в неискренности, хотя прямо ни в чем не обвиняют. Просто не знаем, кому верить, говорит учительница географии. Пришли тут из России 24, снимали. И что, где это? А вот в сердцах бросает другая женщина. Нашему школьному автобусу все время прокалывают шины. Водитель заезжает и выходит охранять его. Не может отлучиться ни на секунду. Почему Лучан Благ, спрашивает сам себя Иван Иванович, легко находит ответ на этот вопрос.
Почему мы выбрали именно Лучан Блага? Потому что у этого поэта, это дипломат, гуманист, он родился в Трансильвании, где в то время, когда он был ребенок, он был вынужден учиться на немецком языке. А она здесь заставляет, значит, на русском языке.
В городе есть еще один молдавский лицей имени Дмитрия Кантемира. Сейчас на российские деньги строится новое современное здание. Это учреждение напрямую подчиняется приднестровским властям и выполняет роль рекламного модуля, призванного продемонстрировать, что непризнанная республика проявляет заботу обо всех своих гражданах, независимо от их национальности. А подчиняющаяся Кишинева школа так и остается на позициях изгоя. Очередная, но по всей вероятности не заключительная часть марлезонского балета 2013-2014 90-е годы. Тут даже несколько красивых историй. Первое – колючая проволока, которой администрация еще одной соседней школы, спортивной, решила отгородиться от лицея. Ее протянули прямо перед входом здания, поскольку собственной территории у молдавского учреждения нет, лишь узкая заасфальтированная дорожка прямо вдоль фронтальной стены. Таким образом, выходя из школы, дети сразу утыкались носом в очаровательную заградительную сетку. Простояла эта конструкция 4 месяца, потом, видимо, кому-то все-таки стало стыдно. Следующий эпизод – комплексная проверка, в которой оказались задействованы прокуратура, налоговая служба, санэпидстанция, госконтроль.
2013 года, перед тем, как Республика Молдова уже должна парафировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, опять вот наши школы. На основании взяли, как будто одна наша учительница написала жалобу на имя прокурора республики. Боже мой, что творится в данном издании, в данной школе, что я тиран как директор, и здесь у нас антисанитария. Люди не получают зарплаты месяцами, не кормят детей, нет горячего питания. И вообще, как будто написала она эту жалобу, прокурор, она не написала это. Самое главное, что мы не получаем зарплату. И вот прокурор направляет сюда 3 комиссии по проверке.
После нескольких визитов в школу прокурорских работников, вызовов Йовчева на заседание госкомиссии, требований выдать финансовую документацию, суд обязал директора и бухгалтера выплатить штрафы в размере 3000 лей. На том и разошлись, но ненадолго. Последняя по счету громкая история – арест, наложенный на зарплату сотрудников. Рассказывает Ион Йовчев.
Самое страшное было 5 февраля 2014 года, когда мы вместе с водителем и мой бухгалтер поехали в Каушаны получить зарплату учителя. Эта зарплата была 114 тысяч лей, где-то 8300 долларов. Угу. На таможне без декларации можно до 10 тысяч. У меня было 8300. И когда прошли через таможню, очень-очень спокойно, давай, вы свободны. И уже, когда проехали через село Парканы, нас остановили сначала ГАИ, а потом дополнительная таможенная служба. И, конечно, прямо в багажник, а потом нашли эти деньги. Забрали деньги, потом мы составили протоколы, потом взяли наш мобильный, взяли печати, мой фотоаппарат. Это на холоде. Держали более 5-6 часов. Потом пришли военные, комендатура, зам начальника милиции, потом спецназ. Были с этими черными чулками. И вообще это был как такой фильм. Нашли контрабандиста, это я. Аж в 8 вечером нас уже вели сюда, в Тирасполе. Я дома был в 9.
Деньги все же вернули через 2 месяца, после проверок. Все-таки для чего вся эта нескончаемая борьба за выживание, за право сохранять отношения с Кишиневым? Иван Иванович считает, что так надо.
Здесь воспитываем детей в духе достоинства иметь, знать хорошо своего языка, знать, откуда ты, кто твои предки, вообще знать, кто мы, вообще быть человеком.
Проблемы никак не желают заканчиваться. Буквально в течение последнего месяца стало ясно, что преподаватели лицея не имеют права рассчитывать на пенсию, рассказывает Татьяна Андреевич.
Мы знаем, что закон по пенсии действует по месту жительства. Так как мы живем в Тирасполе или в Слободзейском районе, мы взяли пенсию отсюда так, как положено, на базе всех документов, представленных, законных документов. И вот сейчас стали вызывать по одному и говорить, что вам удерживается пенсия в связи с тем, что не были уплачены эти взносы в пенсионный фонд, но есть двухсторонняя договоренность. И вот мы никак не можем понять, почему вот мы должны пострадать.
Татьяне сказали, что она должна будет вернуть пенсию, которую получала в течение 6 лет, порядка 4000 долларов. Что будет дальше, не знает никто.
Не то, что оставит нас в покое. Очень большой вопросительный знак для нас дальше. Будет это эти школы и нету. Потому что этот год мы заканчиваем. Не знаю, что будет на 1 сентября. Почему, когда мы начали беседу, спрашиваю насчет Украины? Потому что мы считаем, что очень много зависит от того, что будет в Одесской области. И очень жду 27 июня, когда будет подписано. Одно я могу сказать – что такие школы, они должны быть, есть проблемы, проблемы должны решать. Какие-то политические, что ни было, не будет. Но то, что есть учителя, есть дети, есть родители, которые имеют право выбрать школу и язык, обучении.
Солнце припекает нещадно. Занятия закончились. Иван Иванович выходит меня провожать и здоровается с мужчиной, припадающим на клюку во время ходьбы. Мое почтение, доктор. И улыбается.
Дамы и господа, рассказ нашего корреспондента Андрея Бабицкого завершает нашу сегодняшнюю передачу. Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Приднестровские диалоги» на радио «Свободная Европа».